В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Нина Хализева, и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Сначала несколько слов о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 1 градус, относительная влажность воздуха 92%, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1-2 метра в секунду. А теперь о том, что мы для вас подготовили. Начнем мы сегодня с рубрики «Ради вашего блага», в которой заместителем начальника управления реализации социальных программ отделения Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области Еленой Машковой ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы предложим вашему вниманию рубрику «Энциклопедия здоровья», которую подготовила Мария Голованова. В середине часа вас ждет актуальное интервью. На вопросы Владимира Изотова ответит исполнительный директор Северо-Западной ассоциации развития пешеходной, велосипедной и автомобильной инфраструктуры «Пошли-поехали» Герман Мойжес. И завершит нашу сегодняшнюю программу «Заповедный уголок». Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
У микрофона Денис Федоров, и сегодня гость нашей рубрики – заместитель начальника управления реализации социальных программ отделения Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области Елена Машкова. Добрый вечер, Елена Владимировна.
Добрый вечер.
И сегодня мы отвечаем на ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Расскажите, пожалуйста, о получении технических средств реабилитации с помощью электронного сертификата. Этот вопрос очень часто задают. Давайте об этом поговорим чуть подробнее.
Да, действительно, как я уже говорила, этот новый вид получения изделий с помощью электронного сертификата. Федеральным законом утверждено о приобретении отдельного вида товара, услуг с использованием электронного сертификата и правилами обеспечения инвалида ТСР. Это новое законодательство, и вот такой вид получения очень сейчас активно у нас пользуется. Чтобы оформить сертификат электронный, необходимо обратиться также в клиентские службы фонда социального, либо через МФЦ. Что необходимо инвалиду? Это необходимо также обратиться с заявлением, необходимо предоставить документ, и эта компенсация перечисляется на номер банковской карты МИР. То есть гражданин должен предоставить данные карты МИР. Также можно оформить этот сертификат, этот вид, не выходя из дома, то есть через портал госуслуг, также подать документы и подать заявление, что он хотел бы пользоваться тем видом изделия, который прописан в ИПРА, и указать номер карты МИР. Отделение фонда в течение 5 дней формирует этот электронный сертификат и денежные средства для покупки технического средства, которые, опять повторюсь, по рекомендации индивидуальной программы реабилитации. Только тот вид изделия, который записан в ИПРА.
И никакой иной.
Эти денежные средства для покупки перечисляются, резервируются на счете заявителя, привязываются к указанной карте МИР, и можно будет воспользоваться сертификатом для покупки ТСР в любом магазине. Также получатель может воспользоваться каталогом, электронный каталог ТСР, и совершить вот там покупку через каталог, либо через интернет. Каталог ТСР – это kts.fss.ru. Стоимость электронного сертификата, так же, как и в случаях компенсации, соответствует цене аналогичной ТСР, по которому отделение приобрело по последнему исполненному контракту.
Елена Владимировна, теперь давайте поговорим об обеспечении граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Правильно ли я понимаю, что у граждан с инвалидностью, как и прежде, есть право выбора, каким именно способом они желают получить положенные технические средства реабилитации?
Да, ежегодно отделение обеспечивает граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями. Это 202 вида технических средств реабилитации и 124 вида протезно-ортопедических изделий. Также компенсируются денежные расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, оплачиваем услуги сурдоперевода. Да, все верно, на сегодняшний день есть три способа получения. Это получение изделия в натуральном виде после заключения государственного контракта. Я хотела бы обратить внимание, что нашими контрактами предусмотрена бесплатная доставка до места жительства получателя. Срок обеспечения в данном случае зависит от проведения закупочных процедур. Есть второй способ обеспечения инвалида техническими – это компенсация. То есть гражданин приходит в магазин, тратит собственные средства, потом подает заявление в социальный фонд, и фонд возмещает в определенных рамках. По этому закону может уйти около 60 дней по этому виду компенсации. В конце 2021 года у нас появился третий способ. Это электронный сертификат, который дает возможность, не затрачивая собственные средства, выбрать и приобрести в розничном магазине или интернет-магазине необходимые гражданину с инвалидностью технические средства реабилитации.
Кому именно положены технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия? Как их получить?
Предоставление технических средств реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида, которая разрабатывается Бюро медико-социальной экспертизы. Подать заявление можно в клиентские службы отделения фонда Санкт-Петербурга, Ленинградской области по месту жительства, либо через портал госуслуг, офисы МФЦ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и также через Почту России.
Наши радиослушатели спрашивают, можно ли получить компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия.
Да, я, как уже говорила, гражданин может купить техническое средство реабилитации за свой счет при условии, если оно рекомендовано в ИПРА, и получить компенсацию затрат от Социального фонда России. Компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации предусмотрена приказом Министерства здравоохранения и социального развития номер 57Н. Ее размер соответствует стоимости приобретаемого изделия оказанной услуги, но не превышает стоимости аналогичному ТСР или услуги, предоставляемого отделением по последнему исполненному государственному контракту.
Ирина Владимировна, как я понимаю, что если человек вдруг приобрел изделие дороже, то вот эту разницу он доплачивает сам, да,
да,
получается?
Да, эта разница не оплачивается фондом. Угу. Решение о выплате компенсации принимается отделением фонда в течение 30 дней календарного с даты принятия заявления на компенсацию. Выплата компенсации осуществляется в месячный срок с момента принятия соответствующего решения путем почтового перевода или перечисления средств на банковский счет гражданина. Для выплаты компенсации необходимо предоставить в отделение фонда документы. Это заявление, паспортные данные и документы, подтверждающие понесенные затраты. Это чеки, товарные чеки, и обязательно заявление.
Пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что гостем нашей рубрики сегодня был заместитель начальника управления реализации социальных программ отделения Социального фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Елена Машкова. Ирина Владимировна, спасибо вам большое, что пришли и ответили на вопрос.
Спасибо.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Зима в Петербурге в самом разгаре, и горожане, конечно, рады пушистому снегу. Однако, учитывая перепады температуры и как хорошо в кавычках убирается наш город, передвижение по его улицам становится по-настоящему опасным. В это время травматологические отделения городских больниц полны людей с различными переломами конечностей, травмами головы и позвоночника. Как уберечь себя в это время? И возможны ли какие-то меры профилактики переломов? Сегодня в гостях у нашей программы заведующий травматологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Эдуард Артемьев.
Чаще всего бывает перелом в простонародье, называемый луча в типичном месте. Многие люди даже без медицинского образования представляют, что это такое, это падение на разогнутую или согнутую кисть на улице. В результате получаются переломы. При повреждении нижних конечностей чаще всего повреждаются лодыжки голеностопного сустава. В различных комбинациях может быть одна лодыжка, две лодыжки, в зависимости от сложности перелома, от состояния кости. И надо еще отметить то, что основной контингент травмируемых людей, наиболее подверженный этому риску, это люди пожилого возраста, у которых в связи с изменениями возрастными наступает остеопороз, более хрупкими становятся кости и гораздо меньшее по интенсивности травма может вызвать перелом кости. И в первую очередь, опять же, у них это тоже переломы луча в типичном месте и переломы лодыжек. Также при падении с высоты своего роста часто они падают на область бедра, и самая распространенная травма в этом случае получаемая – это перелом шейки, бедренной кости.
Вот человек упал. Первое его желание – подняться. И тут он ощущает боль. Что ему делать в этой ситуации?
Если при падении вы упали на руку, вы чувствуете боль в руке, а в ногах вы никаких нарушений не ощущаете, то, естественно, лучше все-таки не лежать на льду, на снегу там, лучше подняться и оценить состояние своей поврежденной руки.
Всегда ли можно понять, сломана рука или нет?
Нет, и очень часто, к сожалению, бывает, что травма, получаемая, в частности, перелом, она вызывает шоковое состояние у пострадавшего. И ему кажется, что боль есть какая-то, но незначительная, и он может совершенно спокойно продолжать свое движение. Насторожить его должно, во-первых, невозможность выполнять привычные движения в том или ином суставе, во-вторых, деформация и боль. Если все эти три компонента в наличии имеются, то, конечно, нужно заподозрить какое-то повреждение, уж насколько оно сильное будет оценивать доктор, специалист, но обратиться за медпомощью.
Да. А когда нога?
Переломы шейки бедренной кости, они тоже могут быть различными. Бывают вколоченные переломы, когда функция ноги может не пострадать в ближайшее время, и больной может в шоковом состоянии даже встать и какое-то время ходить. Такие случаи бывают, что длительное время болевой синдром не выраженный, перелом есть, но он остался незамеченным, и больной может ходить на этой конечности, пока вдруг он, ну, грубо говоря, не доломает ее. В других ситуациях, когда перелом со смещением костных отломков, болевой синдром, как правило, очень выраженный, и это может вызвать действительно шоковое состояние с падением давления, сознания, потерей. Поэтому, конечно, в такой ситуации нужно обращаться за помощью либо к сопровождающим вас людям, либо к каким-то прохожим, для того, чтобы была оказана помощь медицинская. Если есть возможность, то, конечно, надо больного поднять и на каких-то носилках перенести куда-то в более удобное место, но передвигаться самостоятельно лучше не пытаться, чтобы не усугубить полученную травму.
А если это просто синяк, предположим?
Даже синяк, скажем так, кровоподтек, кровоизлияние, оно требует все равно медицинского наблюдения, потому что там может быть гематома в мягких тканях, которая может инфицироваться, которая может привести к воспалительным, нагноительным заболеваниям. Поэтому в любом случае рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Если все-таки вот травма произошла, и после травмы появилась боль, нарушение функции и какая-то деформация, вот эти три признака, которые требуют обязательного обращения в медицинское учреждение для осмотра врачом-специалистом.
Кто у нас отвечает за помощь в таких случаях? Какую службу медицинскую вызывать, когда с тобой случилось несчастье на улице?
Если это происходит на улице, то, конечно, это должен быть звонок в скорую помощь. Бывают ситуации, когда пострадавший получает травму в непосредственной близости или даже на территории лечебного учреждения. Это очень часто бывает, так как люди пожилые, они часто обращаются за медицинской помощью. И в тот момент, когда он посещает, скажем, больницу или поликлинику как раз, он может поскользнуться и получить вот буквально на территории этого лечебного учреждения травму. В таких случаях проще обратиться в то лечебное учреждение, рядом с которым он находится.
А возможны ли какие-то меры профилактики переломов?
Я считаю, что активность должна быть обязательно у всех. И у полных, и у худых. И именно физическая активность, она будет продлевать и продлевает и молодость, и хорошее состояние, и жизнь.
Кстати, даже когда случаются у человека травмы какие-то, и он начинает восстанавливаться, одно из вообще обязательных условий выздоровления – это определенные упражнения, которые он должен делать для того, чтобы развивать больной свой орган.
Да, дело в том, что для того, чтобы перелом срастался, нужно хорошее кровоснабжение в этом сегменте. Хорошего кровоснабжения невозможно достичь при неработающих мышцах. Работающие мышцы – это движение в суставах. Поэтому это все называется лечебная физкультура. И поэтому все наши основные методы лечения современные, они как раз направлены на то, чтобы занятия лечебной физкультурой начинались с первого дня после операции. То есть операция – это восстановление поврежденных структур, и на следующий день мы требуем и заставляем больных заниматься лечебной физкультурой для того, чтобы ускорить заживление.
Какие упражнения могут делать дома пожилые люди для того, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы с ними не случались неприятности?
Я, например, не могу себе представить ни одного пожилого человека, который не знает элементарных движений, каких-то элементов физкультуры. Мы с детства, в общем-то, в садике, в школе, с родителями, в секциях физкультурных мы все информацию по элементам физкультуры получаем, занимаемся. И как раз лечебная физкультура, она основана не на каких-то сложных программах или каких-то сложных движениях, трудновыполнимых. Это элементарная зарядка, которую мы когда-то делали утром. Это те упражнения, которые проходили там, на производствах, на заводах были перерывы. В них нет ничего сложного. Это просто физическая активность, разработка всех суставов в допустимых, в общем-то, пределах, в тех, которых возможно именно для вашего организма.
Сколько времени нужно каждый день утром уделить себе для того, чтобы поддерживать свой организм?
Понимаете, тут нужно рассматривать подготовленность человека, его возраст. Есть люди спортивные, которые сохраняют свою спортивную форму достаточно долгое время и в пожилом возрасте принимают участие в соревнованиях каких-то там и играют там в подвижные игры. То есть все нужно рассматривать, исходя из возможностей конкретного человека. Но времени это занимать много не должно. 15-20 минут, скажем, утром на зарядку. И, опять же, если вы продолжаете трудовую деятельность и где-то занимаетесь в офисе какой-то работой сидячей, то обязательно перерыв на гимнастику нужно делать там, ну, каждые 2-3 часа. Если у вас сидячая работа или какая-то монотонная работа в вынужденном положении, то каждые 2-3 часа нужно проводить какие-то гимнастические упражнения. Абсолютно незатруднительные и несложные. Просто размять суставы. Если вы сидите, значит, нужно встать, пройтись, присесть.
Потянуться.
Да, потянуться.
Спасибо, Эдуард Владиславович. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что в гостях у нашей программы был заведующий травматологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Эдуард Артемьев.
Энциклопедия здоровья.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
В студии «Пулковского меридиана» Владимир Изотов. Примерно раз в два месяца мы беседуем с исполнительным директором Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры Германом Мойзесом в его рабочем офисе. Последняя по времени беседа состоялась на прошлой неделе, однако когда на следующий день я стал готовить фонограмму нашего разговора к эфиру, выяснилось, что первые несколько минут записи не могут быть использованы из-за технического брака. Такое, хотя и редко, но случается. По счастью, большая часть беседы была записана без искажений, и ее мы представим вниманию наших слушателей после краткого пересказа первой части. В ней мы с Германом Мойзесом обсуждали проблему уборки снега во дворах, на тротуарах и на проезжей части. Петербургская погода зимой весьма переменчива. В один день может быть, скажем, минус 18 градусов, затем минус 5 с обильным снегопадом, через 2-3 дня температура преодолевает нулевую отметку и наступает легкая оттепель, а с ней сырость. Затем опять легкий морозец, когда лужи покрываются льдом, а сверху снежком. И наступает так называемый день жестянщика, хорошо знакомый всем автомобилистам, когда количество дорожно-транспортных происшествий резко возрастает, а на тротуарах значительно увеличивается количество травм среди пешеходов. Кое-где с этой напастью борются при помощи песка или мелкого гравия, которым посыпают и тротуары, и проезжую часть. Но по традиции самый распространенный способ борьбы с обледенением – различные реагенты, которые разъедают снег, лед, а также обувь, шины автомобилей, мотоциклов и велосипедов и кожу на лапах собак и кошек. Впрочем, для них рачительные хозяева заранее приобретают специальную обувь, а пешеходам Герман Мойшес советует надевать поверх сапог и ботинок резиновые калоши.
Самый надежный метод – это калоши. Спасает не только...
Купила мама Леша отличные калоши, да, сейчас вспомни из детства. Да.
Хорошо тому живется, у кого калоши есть. Я думаю, тоже многие вспомнят стишок. Во-первых, защищает обувь. А еще более важно, чем обувь, это в какой-то мере спасает от травм, потому что у калоши есть специальные подметки, которые спасают от скользения. Есть, кстати говоря, всякие там специальные приспособления для обуви. В общем, я думаю, что это самое надежное, чем ждать и надеяться на то, что город идеально уберут. Лучше, конечно, самим себя обеспечить, да, свою безопасность. Это рекомендация номер один. А с реагентами это сложный вопрос. Не берусь давать даже рекомендации. Лучше всего убирать снег, счищать лед вовремя, чтобы, точнее, лед даже не появлялся. Но у нас водостоки. Водостоки – это огромная проблема. Даже если с тротуара убирают снег вовремя, все равно перепады температуры, да, переход через ноль, и моментально наледь появляется от водостоков. Это нужно все водостоки, все наши замечательные трубы, да, закапывать, убирать в канализацию очень сложно, поэтому в ближайшее время все-таки рекомендую приобретать калоши и соответствующие приспособления, которые предотвращают скользение.
Ну, самое главное, чтобы с этой потребностью справлялись соответствующие фабрики по производству резиновой обуви. Вспоминаю, что когда в 2016 году был большой снегопад. С крыш свисали сосули. Потом, когда все это начало таять, то к магазинам, торгующим резиновой обувью, выстроились огромные очереди. Я думаю, что магазины выполнили за несколько дней план на полгода. Так что я понимаю, что спрос рождает предложение, либо предложение должно повышать спрос, но тут...
Да надо вовремя все делать, да. Вы же понимаете. Готовь калоши.
Летом.
Летом, да, и все будет хорошо.
Ну, честно говоря, я не так часто пользуюсь велодоставкой, но вот недавно заказал в одной фирме две пиццы с доставкой на дом. Приехал молодой человек с такой сумочкой за спиной. Но, судя по всему, он приехал либо на велосипеде, либо на мопеде, потому что на мопедах тоже развозят доставку. Вообще вот с учетом... Опять-таки, капризные погоды этой зимой. И тем, что все-таки не всегда велосипедисты, те, кто пользуется моторизованными велосипедами, соблюдают необходимые правила дорожного движения, не всегда включают фонарики в темное время года. Вот есть какая-то тенденция к урегулированию движения именно велозаправщиков, велодоставщиков.
Да, ну в том числе они заправляют нас напитками, едой. Вообще функция велодоставки очень важна. Это ускоряет, удешевляет, не забивает дороги, не нужно парковать эти автомобили огромное количество, да, и так мест не так много, даже при наличии платной парковки и так далее. Позволяет, в общем, людям заработать, при этом не наносит практически никакого ущерба окружающей среде и так далее, и так далее. Поэтому сохранять обязательно нужно. Надо сказать, что реальные цифры по травмам, связанные с столкновениями с велосипедистами или доставщиками, да, они неизвестны. У ГИБДД их нету. Можно предположить, что они по сравнению со всеми остальными причинами травматизма, тем более смертности, они ничтожны. Конечно, в основном это дискомфорт. Да, это когда идешь по тротуару, а тебе навстречу едет вот человек с сумкой на велосипеде или на таком вот электромопеде, да, и приходится ему как-то уступать место. Это не очень комфортно, не очень приятно, может быть, не все себя ведут достаточно вежливо, не от хорошей жизни. Отсутствует инфраструктура, отсутствует нормальная уборка, отсутствует, кстати говоря, уважение водителей по отношению к таким вот доставщикам, на что жалуются ребята нередко. Но, безусловно, приоритет пешеходов на тротуарах и вообще приоритет в обеспечении безопасности всегда у наименее защищенных. Мы все время это подчеркиваем. Инвалиды, дети, пожилые люди, пешеходы, потом уже люди, передвигающиеся на велосипедах или электросамокатах, они чуть-чуть более защищены в случае вот столкновения, ну и более уверены в себе, а уже потом общественный транспорт и автомобили. Ну, регулировать надо. ГИБДД контролирует соблюдение правил дорожного движения не в силе. Это просто физически невозможно. У них 2-3 экипажа на район. Некогда им этим заниматься. Не то, что не хотят, а просто некому. Это исключено. А других уполномоченных органов у нас просто нет. Никто не может. Полиция не может. Это отдельный вопрос. Муниципальная полиция. Реформы такие обсуждались, чтобы на низшем уровне могли, как это во многих странах мира, да, заниматься и дорожными происшествиями, и там, мелкими какими-то бытовыми ссорами те же самые сотрудники полиции, не высших чинов. Да. Сейчас это жесткое разделение. Да. У нас есть Росгвардия, есть полиция, есть ГИБДД. А некому, значит, проконтролировать соблюдение правил дорожного движения вот на таком низком уровне. Да, просто. А что касается фонарей, это в первую очередь, конечно, опасность для самих велосипедистов. Здесь основная надежда, как нам кажется, и мы этим давно занимаемся, агитируем операторов, агитируем бизнес, который так или иначе привлекает доставщиков, да, обеспечивать их безопасность, обеспечивать нашу безопасность, влиять на ребят. Они это делают, кстати говоря, и проводят обучение, какие-то инструктаж и так далее, и так далее. Можно делать больше, можно делать более стандартизированно, да, чтобы все доставщики, которые работают у нас в городе, соблюдали те или иные, стремились к соблюдению правил. В общем, это системная работа, как она ведется также с электросамокатами, о которых мы сейчас забыли, но вспомним обязательно в скором будущем. И сейчас мы будем напоминать вот, в ближайшее время то, что нужно сейчас заниматься подготовлением к сезону, урегулированием открытых вопросов. Но это раз. А что на самом деле мы все время напоминаем, о чем мы... Вот обсуждение было в законодательном собрании, даже собралась целая комиссия по транспорту. А я вот сам лично наблюдал несколько случаев дрифтующих автомобилистов. Вот снег выпал, и в основном мужчины, в основном молодого возраста, не от большого ума, я считаю, да, этим занимаются. И так было много аварий, продолжаются аварии. Нет, все равно в центре города считают возможным показывать свое какое-то сомнительное мастерство. И вот это не обсуждается на комиссии комитета по транспорту и законодательного собрания. Никто не стоит на ушах. Хотя от велодоставщика даже самого грубого, ну да, действительно, можно попасть в больницу. А вот от такого дрифтующего автомобилиста, который дает по газам, несколько человек могут легко попасть морг. И вот здесь приоритеты тоже нужно правильно устанавливать. И скорость нужно ограничивать. Я повторяю все время одно и то же. Отказываться от нештрафуемого порога в 20 км в час и так далее. Это, кстати говоря, позволит большему количеству велосипедистов, доставщиков, электросамокатчиков и так далее добровольно просто переместиться на проезжую часть. И все. Да, и не надо никого штрафовать, заставлять, просто там быстрее, удобнее, на самом деле, по проезжей части ездить. Но опасно. Вот если это будет менее опасно, то всем будет лучше.
Герман, ну и в конце нашей сегодняшней беседы давайте немножечко, но все-таки коснемся одного из видов общественного транспорта, а именно состояние трамвайных путей в Санкт-Петербурге, как в центре, так и на окраине. Сейчас, конечно, зима не самое лучшее время для ремонта трамвайных путей, но что есть, то есть. Здесь и центр города, Марсово поле, и разобраны были трамвайные пути через Володарские мосты, Народную улицу, и, кстати, там из-за этого сузилось количество полос для автомобильного транспорта и для автобусов, пробки, особенно на перекрестке Народной и Дальневосточного проспекта. Ну, в общем, я думаю, что вы-то с этой ситуацией знакомы гораздо лучше, в том числе с профессиональной точки зрения.
Ну, ремонтные работы ведутся. К сожалению, вот конкретно по Володарскому мосту я запросил информацию в комитете по транспорту, но сегодня случилась вот эта ужасная авария, и не до этого просто.
Автобусная,
да? Автобусная авария, да-да-да. Мне вчера вечером еще обещали предоставить, но не до этого сейчас все задействованы. А в целом, что касается трамвая, тоже нельзя не повторять достаточно часто, что трамвай самый экологичный, самый безопасный, самый вместительный вид общественного транспорта для города, да, лучше только в кавычках, это городская электричка, но она в центре не передвигается, а вот, кстати говоря, все больше и больше, и это хорошо выполняет функцию ближайших передвижений, заменяет автобусы и так далее. Тактовое движение, это очень важно и должно развиваться. Тактовое, в смысле, что электричка ходит без больших промежутков во времени, а вот трамвай нужно возрождать. Это совершенно очевидно, очень просто убедиться, ну, опять же, непрофессиональным взглядом, посмотреть, сколько маршрутов троллейбусов и автобусов следует по приблизительно одному и тому же маршруту. И если представить себе, что вместо там 5-6 автобусов, троллейбусов будет двигаться там трехсекционный трамвай, сейчас такие есть, тихо они передвигаются, комфортнее ехать, чем на автобусе, не качает и так далее. И намного меньше будет занимать общественного пространства, да, потому что один трамвай вместо нескольких автобусов, не говоря уже о том, что он заменяет сотни автомобилей. Вот, ну, маршрут тройка, старый ленинградский маршрут, Садовый, который идет. Огромная проблема в том, что до сих пор нет выделенной полосы движения, стоит в пробках, нет безопасных остановок. Люди выходят прямо на проезжую часть, нередко под колеса автомобилистов. И это, конечно, очень плохо. Хорошо, что маршрут вернули, плохо, что не доделали. И до сих пор есть мнение, что надо убирать, вообще окончательно убирать трамваи из центра. Но это совершенно неверный подход. Проблема есть, но нужно улучшать работу. Нужно на Литейный проспект возвращать трамваи, обязательно выделять. И именно тогда будет не то, что Литейный никогда не разгрузится. Там всегда будут пробки. Это совершенно невозможно сделать. А вот создать альтернативу, что вместо того, чтобы стоять в пробке в автомобиле или, кстати говоря, в общественном транспорте, том же, который тоже стоит в пробке, сесть на трамвай и доехать, как по Лиговке, да, можно доехать. Вот это было бы прекрасно. К сожалению, комитет по транспорту пока не рассматривает такой вариант, хотя временно сейчас тройка ходит по Литейному.
Ну, в принципе, можно же сесть в метро на Финляндском вокзале и выйти на Гостином дворе, либо на Маяковский.
Да, нужно делать пересадки. Это достаточно долгое время занимает. Надо спуститься, подняться. Метро не всем доступно. Пожилым людям, инвалидам тяжело спускаться. Ребенком маленького не отпустишь в метро. Да, скорее можно посадить, там родители посадили, бабушку встретила из трамвая. Это нормально, а в метро все-таки кажется опасным. Да? И так далее, и так далее. Там, с сумками в метро спускаться тяжело, там кто-то с домашними животными и так далее. Ну и станции метро-то у нас на достаточно большом расстоянии, их невозможно, невозможно построить в нашем городе, да, так как в Москве, к примеру. Да и в Москве ходит трамвай, общественный транспорт наземный, и пользуется огромным спросом. Даже при вот этой вот системе московского метро, конечно, когда станций много. Повторяю, в 10 раз как минимум дороже метро как в строительстве, так и в эксплуатации. Поэтому наш ленинградский родной трамвай – это идеальный вид транспорта. И я скажу такую не крамольную, а такую хайп, да, вот как современным языком выражаюсь. Конечно, нужно с точки зрения транспортных инженеров, современного взгляда на город, нужно возвращать трамвай на Невский проспект. Он пропал оттуда, насколько я помню, в 1952 году. Опять же, на Невском проспекте огромный поток пешеходов, огромный поток
прикиньте,
транспорта.
Сколько это будет стоить, возвращение трамвая на Невский проспект?
По сравнению с тем общественным транспортом, который сейчас уже передвигается огромным количеством, тем, что постоянно все равно нужно восстанавливать покрытие дорожное в любом случае и так далее. Это один раз вложить деньги, в 10 раз дешевле, чем метро, напоминаю, может быть, еще и больше, но зато решить самую большую проблему нашу транспортную и сделать из сегодня транспортной магистрали, транзитной транспортной магистрали, потому что автомобили парковаться не могут на Невском, значит, практически все едут насквозь. А это главное вообще проспект страны вместе, может быть, с Тверской улицей, но Невский проспект красивее. Да, здесь мы, вряд ли вы будете со мной спорить. Так вот, главный, самый красивый проспект страны, конечно, не должен быть транзитной автомобильной магистралью, а должен быть, в первую очередь, предусмотрен для удобного передвижения на трамвае и пешком.
Помнится, в начале 20-х годов 20 века знаменитый британский писатель-фантаст Герберт Уэллс назвал вождя мирового пролетариата кремлевским мечтателем. Хочется назвать вас невским мечтателем.
Хочется, чтобы наши мечты воплощались в реальность.
Ну, а я благодарю моего сегодняшнего собеседника. Напоминаю, что мы разговаривали с исполнительным директором Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германом Мойжесом в его рабочем офисе. Герман, спасибо вам за эту беседу.
Всего доброго, безопасного передвижения по городу и до новых встреч.
А теперь пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Примерно в полутора часах езды от Петербурга при железнодорожной станции Ладожское озеро находится одноименный поселок. Впервые поселение на мысе Осиновец упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Шмидта 1770 года. Затем более века деревня даже не имеет названия и обозначается как «рыбачьи избы». Только в 1911 году, когда на мысе Осиновец строится маяк, поселок, который возникает рядом, получает название Осиновец. Сегодня с историком и краеведом Петром Гордеевым отправляемся на берег Ладожского озера в знаковое для блокадного Ленинграда место.
Вообще эти места, вот эти берега Ладожского озера в окрестностях деревни Морье старинной, они когда-то были центром очень большого поместья барона Ивана Фридрикса. Это придворный банкир эпохи Екатерины Великой, владения которого начинались недалеко от Петербурга, примерно в районе современного Приютино, а заканчивались на Ладоге. Называлась Мыза Марисельская. Центром была деревня Мурье, это к северу от Осиновца. Названия мысов на Ладоге, видимо, связаны были с местной растительностью. Например, был мыс Осиновец, а неподалеку был мыс Сосновец, ну, осины и сосна. Да? В 1910-1911 годах на Осиновецком мысе был построен одноименный маяк, который сохранился и поныне, и со своей высотой около 71 метра, по-разному считают высоту, он является девятым по высоте в мире. У нас есть более высокие маяки, например, Санкт-Петербургский маяк, в Большом порту чуть на 3 метра повыше. Но Осиновецкий, конечно, красавец, там 366 ступеней ведут наверх этого маяка. Был период, когда проводились экскурсии, сейчас это затруднено, сложности, связанные с допуском на подобные объекты. Главным образом, конечно, поселок известен не столько маяком, сколько тем, что он становится крупнейшим транспортным центром в период Великой Отечественной войны. Потому что когда началась блокада, когда прервали, перерезали вот железную дорогу кировскую, последнюю, связывавшую Ленинград с Большой землей, то сразу же возник вопрос, как доставлять продукты в Ленинград. Это еще в сентябре 1941 года. Если на той стороне Ладоги, южной стороне, хоть какой-то порт был в Новой Ладоге, он, конечно, был абсолютно не приспособлен для большого тоннажа судов, но какой-то был, то здесь, на берегу Всеволожского района, никаких, конечно, портов, хоть сколько-нибудь значительных, не было. Это были рыбацкие деревни. Товары просто так не привезешь на кораблях. Нужно иметь инфраструктуру. Нужно построить десятки волнорезов. Нужно построить ангары для хранения, железнодорожную ветку, перевалочную станцию. И одним словом, все это вот колоссальное хозяйство начинает возводиться уже тогда, осенью 41 года. И оно возводилось в разных местах, но крупнейшим портом на нашем берегу, если говорить о дороге жизни Всеволожского района, крупнейшим портом становится именно Осиновец.
На Ладожском озере преобладает неустойчивая погода. Штормы налетают внезапно. Волны могут достигать 6-метровой высоты. Частые туманы. Северное и западное побережье изрезано шхерами, а на юге наоборот. Берега низкие, пологие, во многих местах заболоченные. На подходах к ним много отмелей, усеянных валунами. Именно из-за особенностей береговой линии, отсутствия бухт, где могли бы отстаиваться корабли во время штормов, удобных подходов к берегу, еще с петровских времен основная часть грузов шла в обход Ладоги с судоходными каналами вдоль озера. Но началась блокада Ленинграда, были перерезаны основные водные и железнодорожные пути, связывающие город с Большой землей, и руководство Ленинграда приняло решение построить на Ладоге в районе мыса Осиновец портовую инфраструктуру. Для приема судов были выбраны огражденные 400-метровым полуразрушенным каменным молом бухта Осиновец в 1,5 километрах от железнодорожной станции Ладожское озеро. Находящаяся в 3 километрах от этой же станции бухта Гольцмана и бухта Морье, расположенная чуть севернее. И уже к концу сентября были построены склады, узкоколейная железная дорога, соединяющая причалы с основной железной дорогой, 2 причала в Синовце, 2 причала в гавани Гольцмана и защитная дамба в бухте Морье. Первые 2 речные баржи-фонтанки с зерном и мешками с мукой были приведены на осиновецкий рейд буксиром «Орел». 12 сентября из-за сильного волнения Ладоги завести баржи под разгрузку не удалось, и они были оставлены на рейде. Тем временем усилившийся шторм выбросил на берег 1 и утопил 2-ю баржу. Однако морякам с помощью водолазов удалось спасти большую часть груза. 17 и 18 сентября затонули еще 2 баржи, перевозившие людей. На 1 барже погибли почти 800 человек. Это были курсанты и преподаватели нескольких военных училищ, которые эвакуировались из Ленинграда. С 2-й баржи, перевозившей 520 военнослужащих, направлявшихся в Ленинград, удалось спасти 300 человек. После этих трагических событий транспортировка людей на баржах прекратилась, а перевозить пассажиров стали лишь самоходные суда. Вопреки всем трудностям, штормам и бомбежкам, за сентябрь 1941 года в блокадный город удалось доставить около 20 тысяч тонн грузов.
Осиновец сейчас называется Ладожское озеро, этот поселок. Там, если идти, то видны кое-где еще не совсем размытые водой вот эти вот молы, которые были насыпаны, созданы наспех тогда. И одновременно такая же инфраструктура создается не только в Новой Ладоге, но и ближе, в Кабоне. В Кабоне и на так называемой Каряжской косе, или Каряжской косе рядом с Кабоной, тоже с другой стороны, нашли селебургской губы Ладожского озера, чтобы можно было принимать товары и принимать эвакуированных. Таким образом, Осиновец становится вообще важнейшим местом, куда в навигацию от сентября-ноября 1941 года уже прибывает огромное количество грузов и откуда эвакуируются ленинградцы. Одновременно железная дорога. Тут, конечно, помогло то, что в основе своей железнодорожная ветка Ириновская уже была построена до революции бароном Корфом, владельцем имения Ириновка, которому нужно было свои торфобрикеты возить в Петербург. Ее немножко реконструировали, продлили, и эту дорогу, конечно, использовали для перевозки в Ленинград уже с берега Ладоги. Кроме того, работали 1000 машин, в основном модели ГАЗ-АА, знаменитая полуторка, которые не только возили грузы по льду озера зимой, да, но они провозили их от Осиновца, от Кокрева, провозили непосредственно уже на Ржевку в Ленинград. Значит, дальше блокадная зима. В зимний период Осиновец играл меньшую роль, поскольку ледовая дорога, ледовая трасса, она шла по более короткому маршруту от деревни Кокрева уже непосредственно на Кабон. А вот в период летней навигации 1942 года опять грандиозное значение именно от Осиновецкой бухты, куда прибывает практически все, что шло к нам с Большой земли.
К началу навигации 1942 года техническая оснащенность в новых портах все еще была недостаточной, а погодные условия особенно неблагоприятными, что, конечно, отразилось на перевозках. Однако, в отличие от 1941 года, в навигацию 1942 года к транспортировке судов и людей подключились корабли Ладожской военной флотилии, канонерские лодки, тральщики, транспорты и малотоннажный флот. Несмотря на то, что они брали на свой борт и продовольствие людей в несколько раз больше нормы, этого было недостаточно. И основная транспортировка грузов продолжала идти на баржах, которые тянули за собой буксиры. Однако баржи долгое время простаивали в ожидании погрузочно-разгрузочных работ, причем в 6-7 раз дольше, чем требовалось на их проводку по Ладожскому озеру. Поэтому, чтобы ускорить доставку продовольствия, военный совет Ленинградского фронта принял решение переделать их в паромы, которые могли бы перевозить железнодорожные вагоны. Работа была технически очень сложной, но разработчики с ней успешно справились. Паром подводился к причалу, вагоны с грузом по рельсам съезжали на берег и сразу же отправлялись в Ленинград, минуя стадии погрузки-разгрузки и перевалки.
И это вот память о колоссальных по масштабу событиях. И снабжение Ленинграда, и эвакуация ленинградцев. Все это проходит через Осиновецкую бухту. Эта память сохраняется в замечательном музее «Дороги жизни», который находится в этом поселке, и только ради этого музея уже стоило бы туда приехать. Я уж не говорю о маяке, о красотах Ладоги, это все само собой разумеется. Там есть разные, кстати, базы отдыха. В Осиновце там можно приехать даже частным порядком и просто пожить. Но самое интересное – это музей «Дороги жизни». Он в настоящее время прошел капитальную реконструкцию. Занимает он огромную площадь. И там мы встретим совершенно современную такую музейную экспозицию, массу замечательных артефактов. Там и корабли-тральщики, и грузовые корабли, и все, что связано с перевозками через Ладогу и в зимнее время по ледовой дороге, и в летнее время, благодаря деятельности Ладожской военной флотилии. Масса мемориальных вещей самих моряков, участников и подвижников этой ледовой дороги. Несколько памятников современных, один интереснее другого. И сам по себе музей еще красивый, он расположен на берегу, там такая небольшая набережная прогулочная сделана. Великолепное место, любуешься на Ладогу и мысленно переносишься вот в это вот страшное время, 41-44 год, когда работала «Дорога жизни», работала она до января 44 года, до полного снятия блокады. И, конечно, вот небольшой поселок Осиновец, ставший крупным портом, а в настоящее время тихим дачным поселком Ладожское озеро, он сыграл огромную роль.
Сегодня никто не может назвать точные цифры, сколько людей из тех, кто работал на «Дороге жизни», утонуло, погибло под бомбежками, умерло от голода, холода и труда в экстремальных условиях. Но благодаря им и тем, кто выжил, в навигацию 42-го года через Ладожское озеро были перевезены в Ленинград 775 тысяч тонн продовольствия, боеприпасов, угля и жидкого топлива, а из Ленинграда вывезено 233 тысячи тонн заводского оборудования и железнодорожных составов. Были эвакуированы из Ленинграда 503 тысячи человек и доставлены в Ленинград почти 300 тысяч военных для пополнения рядов Красной Армии. И самое главное, благодаря переброске по «Дороге жизни» войсковых частей и накапливание сил, в январе 43-го года была успешно проведена наступательная операция «Искра», в результате которой блокада Ленинграда была прорвана.
Заповедный уголок.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Вот, пожалуй, и все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Нина Хализева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.